Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели. Среда, 28 сентября на календаре. И мы проснулись в новой России, потому Ура! Что жители Донецкой и Луганской народных республик, также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. И, внимание, какие высокие цифры. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей. В ЛНР более 98%, в Запорожской области свыше 93% и в Херсонской более 87%. Мы рады вас приветствовать в нашей семье.
Да, у нас прекрасное настроение сегодня. Мы, это Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко и режиссер Людмила Чаус, начинаем праздничный, я бы сказал, разбудильник, иначе, в общем, и не скажешь. Как говорить о патриотизме с современными школьниками и студентами? Специалисты говорят, что старые методы уже не действуют. О том, как заинтересовать молодое поколение, мы сегодня пригласили в студию поговорить.
Да, пригласили заместителя председателя Общественной палаты Ростовской области, начальника пожарно-спасательной службы ДГТУ Романа Карасева. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро всем.
Роман, мы знаем, что впервые в Ростовской области вручен знак за отличие, знак отличия за наставничество. Мы вас поздравляем с этим.
Спасибо большое.
Его получают лучшие, внимание, наставники молодежи по всей России. Это налагает на вас большую ответственность или же, в принципе, да, в подходе к работе в целом для вас ничего не поменяется?
Ну, вы знаете, если учесть, что это, конечно, первый знак такой в Ростовской области, ответственность, конечно, огромная. В первую очередь, это спасибо за доверие, спасибо за возможность реализовать себя, за те способы и методы, которые мы сейчас реализуем с нашими ребятами, за то, что, опять же, сама молодежь, она принимает то, что мы стараемся им дать. Конечно, новые методы – это хорошо, но и забытое старое – это тоже никто не отменял. Поэтому, конечно, ответственность большая, но и, честно говоря, мы стараемся каждый год что-то приносить новое в обучении, в тренировках, в подаче информации. Мир не стоит на месте, появляются новые технологии, и где-то мы стараемся упредить это, а где-то идем в ногу со временем.
Роман, ну, понятно, что вы работаете не за награды, не за знаки отличия, но, тем не менее, я уверен, что это приятно было получить эту награду. А вот ожидали ли? Вот в чем вопрос.
Ну, вы знаете...
Неожиданно, наверное.
Во-первых, неожиданно. Во-первых, ну или во-вторых, так случилось, что это совпал день Ростовской области, мой день рождения 13 сентября, и в этот день губернатор...
Слушайте, ну я думаю, что не поздно еще поздравить.
Спасибо большое. И в этот же день губернатор вручил такой знак отличия. Конечно, очень приятно и крайне неожиданно еще и... В день рождения, повторюсь, это получить.
Вы много лет возглавляете пожарно-спасательную службу ДГТУ. К вам приходят уже мотивированные студенты. Это ведь не то направление, куда можно ходить из-под палки.
Ну, вы знаете, большинство случаев, конечно, да. В первую очередь, конечно, это ребята, которые так или иначе с детства занимались в каких-то смежных. Это были туристы, альпинисты, кто занимался в ориентировании, кто... входил в какие-то составы патриотических клубов. Но есть и те ребята, у кого родители спят и видят, чтобы их дочка или их сын принимал участие в оказании помощи, чтобы так или иначе связал свою судьбу с спасательным ведомством. Ну, в первую очередь, это стабильность, конечно, родителей. Все же это в первую очередь. У меня самого четверо детей, старшему 25.
Направляете в нужное русло вообще?
Конечно, пару раз подсказывал, сын отслужил в МЧС России, потом остался на контракт. Ну, после первого контракта решил, что надо искать в других местах себя, что на одном месте тяжело. Ну, принял решение, я попытался с ним сказать, что сынок, все же это в первую очередь стабильность и такая профессия, работа. Ну, вот он решил о том, что попробую себя в других отраслях.
А студенты, присоединяюсь. А студенты выезжают на реальные пожары? Вот в чем заключается их работа, так сказать?
Конечно, они в первую очередь находясь в отряде, они оказывают посильную помощь. Она выявляется непосредственно в том, что, пройдя подготовку, обучение, в конце уже первого курса они заступают на круглосуточное дежурство и начинают являться такой действенной дополнительной силой. Наши ребята, вот первый крупный выезд у нас был, это 2012 год, это наводнение, вызванное, ну, подтоплением в городе Крымске. Угу. Мы там 2 недели отработали. Потом у нас еще были ЧАЭСки, которые, ну, слава богу, меньшего масштаба. Это тоже подтопления, вызванные нагонной волной в Ростовской области. И вот с 2012 года, в принципе, на всех крупных чрезвычайных ситуациях ребята оказывают помощь. Эта помощь в 2017 году была, когда у нас на Театральной площади был пожар, да, ребята оказывали помощь, прокладки магистральных линий.
Ну, это расчистка, наверное, территории.
Это расчистка, это, да, проливка, это там, где не требуется прям вот такой опасной работы, угу, да, где ребята могут высвободить значительную часть профессионалов. В отряде сейчас 200 человек.
Развязать им руки, да, для того, чтобы,
конечно,
более
чтобы они
работали,
ушли на более ответственное направление. Если говорить о крупных чрезвычайных федеральных ситуациях, каких-то масштабах, да, то здесь уже ребятам дают самостоятельно фронт работы, но под управлением старшего. Один старший, примерно 30, 40, 50 студентов обученных, и они выполняют работы, связанные с разбором завалом, с проливкой. Если вот как в прошлом году в Керчи мы работали, откачка воды, вынос имущества людей, оказание другой какой-то помощи, восстановление нормальной жизнедеятельности.
От 30 до 50 человек, да,
работа, да, в отряде?
А нет, вот на данный момент в университете, в ДГТУ, чуть больше 200 человек. Но первый,
да,
курс...
А на выезд сколько обычно?
Все зависит от ситуации. На сутки заступает наряд дежурный, да, это в районе 5-7 человек. Они у них с 8 утра до 8 утра. И они дежурят посменно, по графику. То есть бывает так, что в день 3-4 выезд на пожар. А бывает так, что и, слава богу, никуда, занимаются обучением в подразделении.
То есть это действительно такая прям работа, сутки. Мне кажется, не каждый даже студент может,
да,
выдержать,
а учиться,
это для сильных духов.
Когда?
А учиться они учатся, как нам иногда сами они говорят, в промежутках. У нас очень в университете очень много направлений развития добровольчества. Те ребята, которые выбрали такую профессию, они у нас заступают один раз 20 дней. И иногда они приходят чаще, если требуется необходимость. Вот как у нас с началом специальной военной операции, смена у них была по 12 часов. С 8 утра до 20.00. Потом они отдыхают, потом опять заступают.
Не каждый выдержит, на самом деле.
Ну, вы знаете, честно, тяжело было.
Ну, я к чему-то спросил. Двоечников там, ну, не двоечников, студентов, наверное, не бывает, да? Ну, в общем, тех, кто не очень хорошо учится, не берете к себе?
А вы знаете, вот бывает так, что те, у кого с учебой сложности, скажем так, эти троечники, они очень хорошо себя показывают на практике.
Вот
они быстро схватывают моторные навыки, они запоминают, они стараются проявить себя, лезут везде, в хорошем смысле слова, и на пожарах, и где-то проводят занятия. Ведь у нас не только выезды, мы регулярно проводим обучающие практические занятия для детей. Мы выезжаем в садики, они выступают в роли наставников сами. Мы выезжаем в школу, мы выезжаем в другие институты, мы проводим занятия для преподавателей по пожарной безопасности, по навыкам оказания первой помощи. У нас есть студенты, которые уже на третьем курсе являются инструкторами первой помощи, которые прошли обучение, сдали экзамены, получили подтверждающие документы. И уже совместно с нами, с руководством отряда, они выходят в школы и проводят обучающие занятия.
А ведь и правда, сам сказал, а теперь буду себе же противоречить, потому что в жизни, как правило, троечники часто устраиваются лучше, чем отличники, потому что действительно как-то вот у них более живой какой-то мозг, и могут добиться больших успехов.
Ну, вы знаете, сейчас у наших ребят на самом деле уникальная возможность. Очень много разных направлений добровольчества, и они могут попробовать себя от культуры, скажем так, и вот, наверное, во всех видах направления первой помощи. Это волонтеры Победы, это волонтеры-медики, может быть, завершая уже как одно из самых таких трудных направлений, это добровольцы в ЧС, куда входит и обязательная спортивная подготовка, и психологическая устойчивость, знание основ первого оказания, ну, оказания первой помощи, знание всех дисциплин, умение работать с этим оборудованием. Но тяжело, многоуровневая подготовка, чтобы хорошего волонтера это подготовить в нашей сфере, это, наверное, год. Год каждодневных таких трудных, усиленных занятий.
Роман, ну у нас почему-то принято все равно молодежь ругать, особенно активно это делает старшее поколение, такие сяки, и это не так, и то не так. Вы видите много патриотически настроенной молодежи?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, да, сама ситуация, которая вот последняя с тем же Донбассом 8 лет развернулась, очень много ребят, которые сами проявляют гражданскую активность. Да, понятно, у каждого своя точка зрения. У нас есть пессимист, который говорит, что стакан полупустой, да, а оптимист, он видит все же больше хорошее. Ну, можно же вспомнить старшему поколению напомнить, какие они были в свои там, 15-18 лет. Но тогда и обстановка окружающая вокруг нашей Родины была другая. И наставников, возможно, было больше. Просто сейчас наставничество, оно, может быть, развернулось в виде участия федеральных форумов, где, приезжая туда молодой человек, он общается с тем или иным спикером. Наш форум Ростов, федеральный форум Таврида, Машук, к примеру, да, на Северном Кавказе, где ребятам дается возможность попробовать себя вначале участником, потом они становятся уже волонтерами, а многие из них и переходят уже в роль спикера, в совершенстве овладев тем или иным направлением в добровольчестве и делясь опытом и тем же карьерным ростом. Социальный лифт, это что же он к этому относится? Поэтому я считаю все же, что молодежь сейчас очень хорошая. Просто, как говорят, может быть, мы рыба вкусная, нет, вы, может, не умеете ее готовить. Может быть, и тем, кто недоволен, а молодежи он, ну, не умеет с ней общаться или чуть-чуть отошел от этого. Но, опять же, можно вернуться всегда назад и посмотреть, какие вы были.
Ведь давайте обратимся к нашей молодежи и скажем, что все-таки учиться нужно хорошо, дорогие друзья. Это «Разбудильник», мы в прямом эфире.
В этот исторический для нашей страны день, потому что мы стали богаче, было 85 субъектов в нашей стране, а теперь плюс 4, чему мы очень-очень рады.
Посмотрим, как это потом сформируется. Самое главное, что территории эти уже вошли в состав Российской Федерации. У нас в гостях сегодня зам председателя комиссии. Ну, я тороплюсь, наверное, да? Скорее всего, все произойдет именно так. Заместитель председателя комиссии по формированию здорового образа жизни, физической культуры, спорту и туризму Общественной палаты Ростовской области, начальник пожарно-спасательной службы ДГТУ Роман Карасев сегодня у нас в гостях.
И снова здравствуйте.
Да-да-да-да. О патриотизме в том числе мы сегодня говорим и продолжим нашу беседу.
Да, Роман, как все-таки правильно говорить со студентами о патриотизме, потому что мы знаем, то, что активно прививается, чаще дает обратный эффект и иногда даже агрессию вызывает.
Ну, вы знаете, в силу того, что, наверное, все же профессии пожарных спасателей, наша деятельность, она все же связана с выполнением каких-то задач. Мы с ребятами больше выполняем это все вместе. Мы не говорим, они вместе с нами это все делают. Патриотизм – это ж не только участие в каких-то там форумах, это их повседневная жизнь, то, что они оказывают помощь людям, они принимают участие в восстановлении каких-то объектов, где-то памятник они помогают восстановить, принимают с нами, опять же, если мы говорим о специальной военной операции, в сборе сортировки, отправки, доставки, гуманитарной помощи. Вот как мы уже сказали, 12-часовые смены, даже не всем и взрослым, а учесть то, что это постоянный такой вот круговорот прихода вещей, это тяжело. Первые там дни 20 мы практически, да в принципе мы и жили в нашем центре, спали в кабинетах у себя. И в этом, наверное, проявляется сама причастность ребят. Они видят, ну, не просто от нас, да, что вот патриотизм – это хорошо. Они видят, что мы вместе с ними работаем. Точно так же стоим, так же устаем, так же там боимся где-то присесть, чтобы не уснуть. Выезжают с нами, видят, какая ситуация там, какая ситуация вокруг страны, да, о том, что те же тот же гимн, который сейчас в школах, о том, что наша история, наша культура, знание того всего – это есть частью истории, это и является, наверное, частью патриотизма. Кто-то, конечно, вот опять же, если мы скажем строечниками, кто-то слабее был в школе, но сейчас такая ситуация, что доступна вся информация, она, в принципе, легко доступна. Конечно, нужно ее проверять, но есть же та история, которая история страны, наша культура, и это так или иначе связано с молодежью, когда они в той ситуации, где они сейчас живут, где они оказываются. И, конечно, вот, ну, на мой взгляд, это важно. Это важно в том плане, что они сами становятся частью истории. Опять же, история – это культура, это все же близко к родине.
Ну вот об истории и культуре, к сожалению, мы все видим, как наши ближайшие соседи варварски относятся к памятникам, да, советского периода. Даже не хочется об этом говорить подробно. Вот вы сказали, что восстанавливают ребята где-то памятники на территории Ростовской области. Это отдельное вот направление вашей деятельности, да, это на постоянной основе, потому что у нас же их много.
Это совместная работа. Вот есть Всероссийская, тоже одна из крупнейших организаций, волонтеры Победы. Если мы говорим не только о территории Ростовской области, у нас ребята помогают восстановление Саур-могилы. Туда выезжали добровольцы. Много добровольцев сейчас обучается, опять же, при нашей поддержке на базе Донского государственного технического университета. Добровольцы Донбасса, федеральный проект. Ребята приходят, обучаются, понимают суть работы. И потом они же вместе с нами оказываются за ленточкой на той стороне и помогают, оказывают действенную помощь.
Роман, ну я знаю, что вы еще и председатель регионального детско-юношеского общественного движения. Это школа безопасности. С кем проще работать, со школьниками или со студентами?
Ну, вы знаете, по-разному. Дети, конечно, они как бы все же более внушаемы. Ту информацию, которую они первую от нас слышат, они ее воспринимают, наверное, как за истину. И потом, когда уже что-то их смущает, они начинают задавать вопросы. Дети легче включаются в обучающие процессы, в какие-то тренинги, упражнения, игры на командное образование. Они менее зажаты. Студенту в силу уже, наверное, какого-то старшего возраста, то, что он может показаться среди своих сверстников какой-то некомфортной для него ситуации, они, наверное, менее медленнее раскачиваются. Но зато потом очень хорошо они выполняют ту или иную свою роль, ну, по конкретным направлениям. Если мы говорим о школе безопасности, наши ребята выступают в роли наставников. Я еще отвечаю за региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, куда наши студенты в ДГТУ, они являются членами, они входят в эту организацию. И как раз-таки, выезжая на какие-то чрезвычайные ситуации, ребята и узнают много нового, интересного, что потом они могут в общении с детьми передать. Ну, то есть маленький, скажем так, ребенок, там, 10, 11, 12 лет, намного легче взаимодействует там со своим почти сверстником 18-20 лет. В силу, может быть, близости, возраста. Ну, опять же, по-разному воспринимают. Ну, как бы все понятно, многие наши слушатели сами имеют такой опыт взаимодействия, поэтому сказать, что только школьники или только студенты, наверное, было бы некорректно.
Ну вот в школах же теперь у нас неделя начинается с гимна и поднятия флага, вы об этом тоже уже сказали. А как вы считаете, нужно ли вести что-то подобное в вузах?
Вы знаете, вообще на самом деле очень здорово, что это все ввели, и в каких-то частях, в каких-то направлениях мы возвращаемся уже ближе к тому, что раньше было, но в силу каких-то определенных обстоятельств это было временно упущено. Конечно, нужно, потому что студенты тоже, им тоже требуется внимание, они тоже должны видеть, на кого равняться. Равняться на преподавателей, на педагогов, на своих, чтобы тоже стараться подпитываться правильными, нужными вещами.
Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Роман Карасев. Пришло время обсудить такой важный, на мой взгляд, блок вопросов. Роман, я знаю, что вы очень активно участвовали в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса, причем еще с 2014 года. В этот раз также вы возглавляли пункт, да, по сбору гуманитарной помощи. Было легче работать? Шли уже протоптанной дорожкой, да, вот как это было в 2014-м, или то, что было 8 лет назад, нельзя сравнивать с теми объемами помощи, которые начали поступать в этот раз?
Ну, вы знаете, сама механика, конечно, приема, сбора и сортировки, да, она была нам уже понятна и было легче. Но те объемы, которые сейчас, они, конечно, несопоставимы. В прошлый раз первый наш конвой, он был где-то выстрадан тем, что на тот момент люди несли все подряд. И очень тяжело было успеть это отследить. Сейчас сложности, как я уже сказал, это просто в огромных объемах большое, прям огромное количество людей, компаний крупных, которые жертвуют, привозят целыми машинами, чтобы понимать просто объемы. Иногда в день получали до 100 тонн и более, и нужно было это все принять, отсортировать и уже непосредственно по заявкам отрабатывать на территории, в самом начале на территории Ростовской области, а потом уже и на территории Луганской, Донецкой, освобожденных территорий. Ну, тяжело, честно, да, было очень тяжело, опять же, это и эмоциональная нагрузка, это и стрессовые ситуации, потому что некоторые привозили и говорили: ребят, выгрузите, я поеду, я привезу еще. Угу. Было так, что по несколько машин стояло и ждало очереди непосредственно на разгрузке.
Роман, вот я была на пункте гуманитарной помощи, и что меня удивило, там такая хрупкая девушка, худенькая, которая вот так вот бойко всем управляет, что куда, заинтересовала меня. Оказывается, это ваша жена, она тоже с вами работает вместе. Как вам, дома тоже о работе говорите, или вам хватает вот этих суток по 12 часов проводить на пункте гуманитарной помощи?
Вы знаете, конечно, спасибо ей большое, огромное. Без нее вряд ли бы что все получилось. Общаемся на работе. Вообще, на самом деле, я очень рад и доволен, что так сложилось, что наши интересы совпадают. Мы вместе проводим почти все, и рабочее, и свободное время. Да, в 2014 году на нее тоже легла очень большая ответственность по учету, так же, как и сейчас. Дома, честно, говорим. Говорим, что надо сделать на завтрашний день, что не успели, кому позвонить. Дети легли спать, и еще какое-то время мы продолжаем вести переговоры друг с другом. Мы как плюс и минус. Я одно говорю, она всегда оппонент у меня, и приходим к чему-то одному.
Насколько я знаю, вы в составе гум-конвоя выезжали на сопредельные территории не раз. Как вас встречали люди? Расскажите об этом.
Ну, вы знаете, конечно, по-разному. 6 марта мы были уже в Луганске, 8 марта мы совместно с нашими коллегами с ОНФ, с руководителем на тот момент регионального исполнительного комитета Алексеем Вареницей, мы уже первую машину доставили в онкологическую детскую больницу Луганска. Это было 8 марта.
А что вы привезли?
Гуманитарная помощь. Конечно, так как это был праздник, в первую очередь это были подарки сотрудникам самого этого онкологического центра. А так это продукты, это были электрические средства, там чайники, микроволновки, холодильник. То, чем можно было в тот момент максимально помочь, облегчить непосредственно работу. 21 марта мы уже были в Мариуполе. Первый конвой, который вошел только в город, это был совместный конвой МЧС России и нашего регионального гуманитарного центра. Два больших КАМАЗа мы выгрузили во второй больнице, а два КАМАЗа больших мы, буквально проехав 500 метров от метра, прямо выдавали на улицу. Конечно, люди по-разному. Некоторые поначалу относились, честно, скептически. Как оно будет, что будет сейчас? Конечно, люди уже видят, ну, что Россия пришла, что все вернулись домой, обратно. Конечно, обратного пути нету. Конечно, люди по-разному воспринимают, но те, кто чуть постарше, конечно, давно этого ждали. Особенно референдум, как вот уже Виктория сказала, он показал, ну, наверное, фантастические цифры поддержки референдума, поддержки возвращения домой, что это все давно дети, мои дети, давно люди ждали. Конечно.
И дети, и взрослые.
И дети в том числе, да, все. Конечно, потому что очень много детей сейчас у нас, студенты у нас, те люди, которые приходили к нам на начальном этапе, ну, все же почти все больше говорят спасибо, что наконец-то дома.
Роман, вы сейчас как раз сказали, что много студентов у вас с сопредельных территорий. Легко ли им адаптироваться в Ростове? Чем-то они отличаются от наших ребят?
Вы знаете, они, наверное, более собранные. Ну вот, может быть, в силу крайних 8 лет или последних 8 лет, кому как ближе, то, что происходило там на Донбассе, наверное, наложило отпечаток, что надо делать это вот здесь, сейчас. Есть задача, ее надо сейчас решать. Возможно, это и в обучении скажется. Но вы знаете, очень много ребят, которые не только в ДГТУ работали и продолжают работать в самом центре. Здесь, конечно, надо сказать спасибо ректору, который, Виссарион Чехович, принял такое смелое решение, чтобы на своей базе открыть этот гуманитарный центр. Но и те ребята, которые из других университетов, и не просто университетов, а это работающие молодые люди, которые приходят и говорят, я с Луганска, я с Луганска, я с Донецка, я готов там помогать, я знаю там компьютер, к примеру. Очень много ведется и в электронном виде учет, чтобы это все хорошо работало. Хорошо очень ребята работают, помогают им.
То есть они активные, да?
Да, они очень активные.
И они наши, в конце концов. И я уверен, что ничем они не отличаются, ментально уж точно. Ну что, давайте поблагодарим нашего гостя.
Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, начальник пожарно-спасательной службы ДГТУ Роман Карасев. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам за то, что дали, опять же, возможность прийти и рассказать немного о нашей деятельности. Спасибо тем, кто поддержал.
В такой день не могло быть иначе. Дорогие друзья, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого-самого наилучшего. Пожалуйста, следите за собой, за своим здоровьем. Кстати говоря, к сожалению, тогда растет количество заболевших опять коронавирусом. В общем, мы всех победим, все у нас будет хорошо, и
До скорого!